Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Биология.
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного, доброго весеннего дня.
Здравствуйте.
Денис Николаев.
Алексей Веселкин.
И у нас Ария...
Дарья Дворкина на связи, преподаватель Дворкина, школы развития «Маяк». Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
мы...
Дарья.
Как вы...
Извините, сегодня... Денис Ильич. Сейчас мы все-таки...
Про хищников будем говорить.
Ну, подождите, давайте сначала о приятном. Поздороваемся с Дарьей, спросим, как она себя чувствует, какое у нее настроение. Ей же приятно наше внимание, Денис Евгеньевич. А потом
конечно,
уже про хищников.
Приятно.
Потом мы, так сказать, уже в образе хищников на нее набросимся. Как вы? Как у вас настроение, самочувствие физическое, моральное, нравственное?
Да, все отлично. Я радуюсь весне, наблюдаю каждый день, как потихоньку распускаются деревья, как они цветут, и уже некоторые, многие даже уже отцветают. Угу. Так что пользуюсь возможностью понаблюдать. Не всегда
хорошо.
Оно такое есть.
Хорошо, да, кстати говоря, да, уже ничего не остается, только наблюдай, делай выводы, записывай, веди конспекты, запоминай все, что увидел. Денис Евгеньевич, а теперь, пожалуйста, ваш лозунг.
Растения, хищники.
Все, что...
Да, дальше Дарья будет рассказывать.
Дарья, извините, пожалуйста, вот мы сейчас начнем про растения и хищники.
Да-да-да.
Ребят, я вчера вот рассматривал соты, извините, потому что в замкнутом пространстве, когда находишься, странные мысли приходят иногда. Я прошу прощения, мы сейчас перейдем к растениям и хищникам, просто очень интересно. А вот пчелы, я посмотрел на соты, они же шестиугольные и очень ровные. Они вообще для чего делают? И зачем они мед-то делают? Потому что мед этот человек же берет. Остается мед, остается воск. Вот. И причем это не хаотично сделано, а именно шестиугольничками вот такими. Они для чего делают мед, воск и укладывают шестиугольники?
Они делают для питания своего потомства.
А человек отбирает, что ли?
Они... Так получается? Да, ну то есть пчелы делают мед как запасы на зиму для питания. И себя, и детей. И пчел много. Каждая пчела делает вообще за свою жизнь меда очень мало. Что-то около вроде 1/12 чайной ложки. Вот что-то такое. А человек, да. Но как? Человек же сейчас в основном выводит ульи. И, понятное дело, он подкармливает зимой этих пчел там сахарными растворчиками. Как-то так. То есть без внимания их зимой тоже не оставляют.
Понятно,
поэтому...
понятно. А почему вот шестиугольнички вот эти вот? Что ученые говорят? Почему не четырехугольники, как сетка, там, предположим, не восьмиугольники, а шестиугольники?
Вот это сложный вопрос.
Ну, понимаете, я вчера задумался, да, действительно, мы говорим, когда, что они действуют там инстинктивно или что-то как-то программно, но они же делают это с филигранной точностью.
Да, и это на самом деле удивляет многих, и почему именно многоугольники, возможно, для увеличения площади. Именно вот как ячеек с медом. То есть,
это понятно.
Хватает... Потому что если круглый, то будет меньше.
Денис
Ильич, круглый, скорее всего, мёда. Сложнее делается просто.
Ну, да мозга-то нет,
осы же делают.
Хотя да, осы делают круглые.
Ну, значит, как-то эта программа
Алексей
заложена.
Алексеевич, да. Алексей Алексеевич, вы какую цель преследуете, пытаясь увести нас от темы заявленной часа?
Я никакую, я просто вчера мучился. А кто может, вы же мне не ответите на этот вопрос.
Давайте мы подготовимся и в следующий раз ответим на этот вопрос.
Хорошо, хорошо.
Можно, кстати, провести... пчел, там много чего интересного и про их... связи, у них же довольно коллективные.
Это мы знаем, да-да-да. Но я вот только вот это вот про соты, все. Ну, мне надо было хоть как-то погасить.
Ну, это на самом деле, вот если очень быстро поиск, то это наиболее экономичная и эффективная фигура для строительства. Вот и все. То есть, таким образом, они действительно полностью используют объем улья, чтобы заполнить
все. Да я понимаю, Денис Евгеньевич, но пчела же, вы понимаете, это же не вы инженер, это не чертежник.
Слушайте, Алексей Алексеевич, ну это же...
Филигранно выполненный конструктор.
Естественно, это просто в силу развития, эволюции они научились это делать. Поэтому они, собственно, выжили и вместе с нами присутствуют на данный момент в биосфере Земли. Давайте уже к растениям-хищникам, а то нас сожрут растения.
Время движется к обеду, и мы поговорим сегодня о питании растений, казалось. Да. Казалось бы, в этом питании нет ничего удивительного, да, но вот любому среднестатистическому растению для питания нужно, да наверняка все знают, что?
Свет.
Свет.
Угу. Влага.
Влага, СО2.
Да, вода.
СО2.
СО2, углекислый газ.
И ну, минералы.
Минералы, да, как питательные вещества, как витамины в небольшом количестве нужны минералы. Из этого всего растения делают себе, собственно, сахара. Процесс, в результате которого углекислый газ и вода превращаются в сахара с помощью энергии солнечного света и с помощью минералов, как витаминов, ну, как помощников таких, получаются сахара, и этот процесс называется фотосинтез. Угу. И этим занимаются, в общем-то, все уважающие себя растения. Да даже те, которые вот мы которые называем плотоядные растения или растения-хищники, тоже, в общем-то, вполне себе занимаются фотосинтезом, и это тоже одна из граней их питания. Но для чего же растения вообще становятся хищниками?
Да.
Зачем?
Ну, вот... Не хватает, наверное, в земле необходимых минералов, и они таким образом... Или органики не хватает в почве, вот они и становятся...
Так им, значит, белок нужен, да, если они поедают
не
кого-то.
Минералов.
Минералов скорее, белок тут ни при чем.
Да, органику растения делают себе самостоятельно, они в этом плане молодцы. Угу. А вот минералов не всегда хватает, и растения-хищники действительно живут там, где либо очень большая... конкуренция за минеральные вещества, то есть это какие-то тропики, где растения не то чтобы на каждом шагу, а на каждом миллиметре разные и друг с другом борются. Либо это какие-то верховые болота, где в доступе у растений есть вода, практически лишенная минеральными веществами. Вот. И, казалось бы, тоже про растения-хищников уже очень много сделано, и эфиров, и книг написано. И мало в какой школе сейчас не затрагивают тему растений и хищников, казалось бы, что в них такого интересного. И автор, книгу которого мы обсуждаем вот сейчас, второй эфир, это Фолькер Артс, книга «Умные растения», тоже задался этим вопросом, потому что его-то задача была довольно простая с точки зрения логики. Нужно рассказать что-то про хищных растений, и при этом что-то, что еще нигде не встречалось.
Да, напомню, что он же ведь не ученый, в смысле, он к биологии не имеет отношения.
Да, он не ученый, ну как, он ученый-физик в прошлом, да. Вот, ну, не биолог. Имеется в виду,
не профильный его.
Скорее, просто, да, интересующийся такой журналист. Угу. Вот. И он долго думал, потому что, ну, мухоловка, мы о ней сегодня немножечко поговорим, но знакома каждому школьнику. Росянку, если выехать за пределы Москвы, то можно найти тоже прям вот в России росянок, море. И тут он нашел статью, в которой было написано, что растение за час поймало и переварило 6 тысяч термитов.
Ого! Секундочку. 6 тысяч термитов?
За один час.
Так это значит, это постоянный же процесс-то наверняка, или они закрываются там потом уже?
А вот в том-то и дело, что растения не закрываются. В принципе, все растения по сравнению с животными, существа довольно медлительные. Угу. И мухоловка, например, которая закрывает свои ловушки там за секунду, за полторы, это одно из самых быстрых растений-хищников. Не самое быстрое, но все-таки одно из. Угу. А тут совершенно неспешное растение, непентос. Я попозже, чуть-чуть попозже про них расскажу подробнее. Но они неспешные, они никуда не торопятся, они ничего особо не делают. И 6 тысяч термитов за час.
А что из себя представляет это растение? Это как вот, ну, ага, тюльпаны раскрытые, что там, какой-то как горшочек такой, куда термиты попадают-то?
А непентосы вообще это кувшиночники, то есть у них сама ловчая система, это выглядит как кувшинчик. Угу. У кувшинчика обязательно есть крышечка, и эта крышечка служит, во-первых, для того, чтобы защищать растение от дождя, от избыточной влаги, чтобы сам кувшинчик не становился чрезмерно тяжелым, бессмысленно для этого.
Хитрый кувшинчик, да.
Вот. А во-вторых, эта крышечка служит в том числе и для привлечения к себе добычи. И все, крышечка не закрывается. Ни пентас никого, ну скажем так, насильно держит, конечно, но изначально было непонятно как. Угу. Для того, чтобы понять, как непентасы ловят добычу, тоже потребовалось довольно долгое время. И даже Фолькер Артс в этом разбирался самостоятельно. И для одной из каких-то своих первых работ они ездили, снимали непосредственно непентасы, кувшиночники. И обратили внимание, что они совершенно никуда не торопятся. Им даже не удалось за несколько дней съемок снять, как одна несчастная муха падает в кувшинчик. Потому
а
что...
как же с термитами?
Вот, а как же с термитами? Вот этот вопрос как раз если у нас 6... сегодня на
повестке. Мучает.
6000
термитов. Да-да-да, он мучает, я пока не расскажу, потому что тут слушайте. Прям детективная история.
Ну хорошо, вот. Хорошо, слушайте. Давайте по главам пойдем.
Да, и для начала, для того, чтобы понять еще большую особенность нашего прожорливого непентаса, нужно понять, как вообще растения и хищники к себе кого-то приманивают. Догнать они никого не могут, и надо приманивать. И вот чем можно приманить муху, например?
Цвет, запах.
Цвет, липкость. Запах, да-да-да.
И... конфигурация.
Да, иногда, кстати, форма тоже имеет значение. И тут еще очень важно то, что любит каждое насекомое. Вообще, наверное, каждое. Ну, запах-то да, но запах что-то издает. Сладкий, да. Да, сладкий нектар. Сладкий нектар. И вот растения, все растения и хищники вырабатывают сладкий нектар. Окрашиваются в какие-то яркие цветочные, какие, ну, цвета, как у цветков. Яркие, красивые. Которые указывают насекомым, что здесь есть нектар. Приманивают ароматом... восхитительным. Мы, правда, его редко чувствуем, а вот насекомые его понимают без труда. И летят как на пир, как на праздник. Но, казалось бы, внушительные усилия у растений, да, потому что и цвет, и красящие вещества, и запах, и нектар, который съедят, и муха, может быть, даже не провалится в кувшинчик. Это довольно внушительные усилия, особенно если понимать, что они только для того, чтобы набить брюхо. Причем нечестным путем. То есть, растения, можно сказать, идут на обман. Капельки нектара задуманы как приманка. Они должны прельстить гостей, чтобы те осмелились шаг за шагом, продвигаясь вперед, искать место, где больше всего нектара, и, наконец, попасть туда, где скользко, и где насекомое уже не может... удержаться. И вот тогда...
как в сказке прям.
Да-да-да.
И вот тогда... заманивают, да. Раз и все.
Погруженные в свою сладкую трапезу, насекомое теряет равновесие, падает в ловушку и уже становится сама обедом. Как это не грустно, да? То есть в этот момент, когда про это рассказывают, думают, обычно все... сочувствуют даже не насекомым, точнее, не растениям сочувствуют, которые, казалось бы, ничего не могут сами, а уже насекомым, которых обманули и вот так вот съели.
Ну, мир так устроен, к сожалению, мир так устроен.
Да, да.
Люди еще чаще обманывают и придумывают, не исходя из своей природы, а какие-то даже специальные приспособления, чтобы заманить другого человека или отдать деньги, или его уничтожить, или что-то такое. То есть это такой... Не, ну серьезно, брат Денис Евгеньевич, глубинный инстинкт. Даже как самка приманивает самца, там, предположим, да, и в человеческом мире боевой раскрас, духи, феромоны. Да, это все же существует, конечно. Да.
Приманки есть у всех, но растений оправдывает, наверное, то, что без такого обмана они бы, наверное, и не выжили бы.
Им было бы очень сложно. И не выжили, да. А вот скажите, Дарья, вы сказали, вот этот непентас самый, он так и называется? Непентас? Или это семейство вот этих непентасов, которые вот так вот обманом заманивают к себе термитов?
Да, вообще непентасов очень много разных видов, безумное количество, они очень разные, там их больше 100. Они в основном все красные. Непентас вообще на русский язык переводится как беспечальный. То есть ученые назвали...
Жизнь красивая, красный, да, заманивающий.
Беспечальный, но, видимо, муха, которая садится на кувшинчик, забывает все свои печали в сладком нектаре. Ну,
вы знаете, я должен сказать, Дарья, что если присесть на кувшинчик любому, и мухе, или человеку, там, предположим, да, то печали уходят, в принципе. Понимаете, да-да-да. Мы отличаемся от мухи тем, что мы в кувшинчик провалиться не можем. Но фигурально...
Это смотря какой кувшинчик.
Денис Евгеньевич, фигурально сидеть на дне кувшина, в общем, в принципе, возможно.
Напомню, что амфоры, в которых в древности оливковое масло перевозили, они были весьма и весьма огромные. По факту это тоже кувшинчик.
Кувшинчик. Кстати говоря, философ греческий сидел же не в бочке, это мы потом придумали, в бочке. А он же сидел вот в этом самом, в таком вот...
Кувшине?
Практически в кувшине. Да. Жил. Угу.
Вот кто оно и без печали.
Без печали, живи себе внутри.
Да, и у Фолькера Арца был за спиной опыт, когда он пытался снять, как, собственно, кувшинчик охотится на муху, как муха падает в кувшинчик. У него было несколько лет, его преследовали неудачи, когда он выбирался в горы, на болото, еще в какие-то такие труднодоступные места, и за несколько дней не мог ни разу наблюдать процесс, собственно, падения мухи в кувшинчик. И после этого ему попадается на глаза, что 6 тысяч термитов за час. Так. Конечно же, он решил во что бы то ни стало это запечатлеть на камеру и показать зрителям.
Так.
Вот. И отправился в Бруней. Узнал, что там есть ученая, которая, собственно, эту статью написала. Звали ее Марлис Мербах. И вместе с ней они отправились в Бруней, в так называемый рай, то есть в джунгли, в топь, для того, чтобы найти Непентес альбомаргината. Тот самый прожорливый Непентес альбомаргината переводится на русский как Непентес белоокаймленный. И вот тут начинаются вопросы.
Не Непентес белоокаймленный, а как вот первое слово-то, не унывающий белоокаймленный, да?
Да-да-да-да-да.
Вот.
Беспечальник белоокаймленный, если совсем на русский язык переводить.
Сильно, да.
А, так вот, в отличие от всех остальных непентесов, он слабо зеленого цвета. Он не красится в красный. Он практически не пахнет. У него нет нектара. И все, что у него есть, это белая такая, как будто бы махровая, вот как будто бы мягенькая каемка вокруг горлышка Непентеса, и все. То есть даже она не ведет к скользкой части. Она просто на верхушке кувшинчика снаружи.
Так.
И 6 тысяч термитов.
Что ж термит так влечет-то туда? Я не понимаю прям это. И главное, следующий термит не мог сказать своему товарищу термиту, сказал, ты туда не ходи, ты сюда ходи.
Вот, кстати,
а то внутрь
очень
кувшинчика попадешь.
Да. Действительно, да, вот термиты, они же чем-то похожи на муравьев.
Может они быть, живут... она поймала первых 50, отпустила их, и они привели всех остальных товарищей с воплями, что это безопасно?
Возможно, возможно, мы тоже с этим разберемся. И ученые, фотограф Марлис Мербах, Фолькер Арц отправились искать кувшинчик. И вот Марлис сидит на корточках, вокруг нее просто море кувшинчиков белоокаймленных, и она смотрит в каждый из них, и почти каждый пустой. То есть она несколько кувшинчиков проверяет, и они пустые, пустые. И вот, наконец,
Дарья, подождите, не надо дальше ничего говорить. Давайте мы эту тысячу и одну ночь продолжим в следующие получасовки. Вы сегодня у нас таким сказителем выступаете.
Прям жутко интересно, что же там с термитами.
Что же там нашлось?
Да, вот вы как-то нас практически в кувшинчик уже затащили. Мы с Денисом Евгеньевичем еще мечемся, да, как термиты. Еще не переварились там внутри. Вот. Но интерес не потеряли. Сейчас уйдем на перемену. Да, Денис Евгеньевич, послушаем
взрослые новости. Да, у нас взрослые новости на маяке. Потом перемена. И после перемены продолжим разговаривать про растения и хищников. И вот наконец-таки узнаем, как же удалось 6 тысяч термитов-то съесть этому растению.
Я надеюсь,
растению.
Что узнаем.
Биология.
Товарищи, дети, товарищи взрослые, всем прекрасного дня весеннего. Денис Николаев.
Алексей Веселкин, здравствуйте. И у нас на связи Дарья Дворкина, преподаватель школы развития «Маяк». Мы разбираемся с тем, как питаются растения-хищники, какие у них ухищрения.
Да, растения-хищники. Мы говорим в основе своей, я так понимаю, что у нас сегодня вся передача будет посвящена вот этому самому непентусу.
Белоокаймленному.
Белоокаймленному непентусу, да. Напомню, первое содержание первых 8 серий. Немецкий ученый задумался, ему попалась статья в руки, о том, что он поглотил этот самый непентус за час 6 тысяч этих термитов. Вот. И он отправился искать подтверждение сказанному. Попал в Бруней, в район, который называется Рай. На самом деле это не рай, а ад. И вот они увидели с автором статьи, женщиной, этот самый непентус, но он был не красный, не завлекающий, обычный, так сказать, светло-зеленого цвета, и запаха на нем ничего не было, никакого клея, только вот такое окаймление, как воротничок у водолазки. Вот.
Да,
и вот
да,
они
да, да, да.
Подошли и смотрят на него, и ничего понять не могут. Вот на этом мы остановились. Вот первые 753 страницы было посвящено...
Как вы
вот
быстро этому рассказали, Алексей Алексеевич.
Краткий пересказ.
Денис Ильич, вот это парафраз.
И вот...
Да, я и говорю, что не больше двух, все правильно, парафраз.
Парафраз, надо так, больше не позволяю себе.
Я прям зачитаю даже из книжки, каким образом они изучали непентус.
А, ну давайте, давайте.
Выудить перочинный ножик из кармана жилетки.
Подождите, подождите, подождите.
Да-да-да.
Секундочку. Читает Дарья Дворкина. Давайте.
Выудив перочинный ножик из кармана жилетки, исследовательница хирургическим надрезом вспарывает чашечку, и оттуда начинает сочиться темная вязкая масса. Полный кувшинчик. Сотни, возможно, даже тысячи наполовину разложившихся термитов. Марлис в своей стихии. Лезвием ножа она намазывает на руку зернистую массу, точно это джем. И ни капли отвращения. Напротив, меня бы даже не удивило, если бы она с наслаждением облизала бы кончики пальцев. Как видите, начинает она вдохновенную речь, все эти насекомые находятся в одинаковой стадии разложения. А это означает, что все они должны были пойматься примерно в одно и то же время. Таким образом, точно понятно, что это не просто так, 6 тысяч термитов падает в кувшинчик, а 6 тысяч термитов падает в кувшинчик одновременно.
Сейчас, одну секундочку, Дарья. Да. Во-первых, вам отдельное спасибо, что вы оттянули, значит, наш второй завтрак с Денисом Евгеньевичем на полтора часа. Вот, потому что после этого бурного рассказа о разложившихся термитах, в общем, в принципе, нужно потом время, чтобы позабыть это все.
Это проверка на биологов.
Вы проверили, да. Мы не биологи, мы всего-навсего учимся только. Скажите, пожалуйста, значит, они вспороли. А какого размера-то, если чтобы было понятно, что 6 тысяч термитов хранит вот этот самый непентус?
Давайте так, чуть больше взрослой мужской ладошки. Вот так. То есть довольно большие у них кувшинчики, но не то чтобы очень большие. Сами термиты маленькие. Сами термиты, они чуть-чуть побольше муравьев.
Ну как маленькие? Ну 6 тысяч, так-то они и маленькие, но 6 тысяч.
Ну 6 тысяч, это прям да, это прямо много.
Подождите, много. А вот они, кулек. Кстати, да. Вот, это ребят, я вот не очень, да, не очень могу понять. Они вот эти термиты, попадая туда, вот последние термиты уже, последняя тысяча когда шла, первая тысяча уже переварена была или как? Они же куда-то деться должны.
Нет, они все примерно в одно и то же время попали. То есть они все одновременно перевариваются. То есть это как если человек, например, съест за раз тарелку супа. Вот примерно так же этот непентус съел за раз 6 тысяч термитов и одновременно их переваривает внутри кувшинчика.
А термиты кончились, что ли, или что? Вот почему они туда летит перестали?
Вот хороший вопрос, и действительно авторы задались этим вопросом и хотели увидеть сам процесс, потому что одно дело увидеть результат, более того, результат любопытный. Либо кувшинчик абсолютно пустой, либо иногда попадается вот такой вот полностью наполненный, да, то есть... кувшинчик с 6000 термитов. То есть звучит очень странно, но как будто кто-то выиграл в лотерею, ему прямо на блюдечке принесли эти 6000 термитов. Вот. И они также заметили, что те непентусы, которые пустые, у них с белой каемкой ничего не происходит. А не пентосы, которые наполнены термитом. Так. От каемки ничего не остается. Она, ее, видимо, раздирают на куски, она становится, ну, остается просто коричневый ободок такой. И никакой вот белый, пушистый, красивый каемки.
Да, вот. Подождите, а не остается из-за того, что термиты затаптывают, да?
А они, оказывается, ее едят. Они ее уносят. То есть, оказывается, что это белая каемка, не что иное, как какая-то вкусняшка для термитов.
Она, то есть они реагируют именно на нее.
Да, они реагируют именно на нее, они именно ее пытаются съесть, но она не пахнет. Она не цветная. И тут тоже очень такой хороший ответ на вопрос, почему так происходит, почему, собственно, она белая. Потому что термиты практически слепые. Им цвет вообще ничего.
Сути, день сегодня. Час
от часу. Все грустнее и грустнее. Я хотел то же самое сказать.
Что термит, я и так...
Их мало того, что съели, так они еще и слепые.
Съели не просто термита, а съели 6 тысяч слепых термитов.
Да. И оказывается, что достаточно, чтобы один термит нашел случайным образом вкусняшку. Напоролся, да, на эту вкусную каемку, после чего он сам прокладывает дорогу для всех своих остальных термитов. То есть он возвращается в термитник и так. Что-то вроде на языке запахов рассказывает: «Хе-хе, ребят, смотрите, вот там я нашел вкусную еду, и ее много». И тысячи
термитов идут, и они все туда отправились, да?
На этот непентос. И дальше, конечно, начинается большое-большое эффект толпы, скажем так.
Нет, дальше, ну как, они дальше, так сказать, толпятся у кормила. А скажите, Дарья, а вот 6 тысяч, все, не дают мне покоя. А в самом термитнике сколько их живет?
Ой, там гораздо больше может быть.
То есть получается, что он созвать успел там 6 тысяч, откликнулось?
Ну, там сколько влезло в кувшинчик, столько и будет, да? То есть в некоторые кувшинчики поменьше влезает, там понятно. Несколько сотен. В кувшинчики побольше влезают, там несколько тысяч. Вот. Суть в том, что эти термиты приходят, начинают, каждый отхватывает себе кусок, не догадываясь вообще о том, ну, не задумываясь о том, что сзади напирают следующие термиты, буквально сами себя же и толкают в кувшинчик.
Туда.
Да.
Внутрь
толкают. Прям в кувшинчик выбраться оттуда уже нельзя, потому что напирают, и только самым последним пришедшим термитам удается урвать себе кусочек в вкусной каемочки и унести в термитник, потому что...
И убежать.
То есть
слезть кувшинчика ему дается.
Ага, товарищи, понятно. У нас пауза сейчас.
Хочу все знать. Биология.
Продолжаем. У нас героическая песня о кувшинчиках сегодня. Вспоминается и Юрий Мар, и Карабас-Барабас, которые сидели в харчевне
трех пискарей. И о гибели 6 тысяч термитов.
Да, термиты. А помните, они сидели в харчевне трех пискарей и в кувшинчик, в котором прятался Буратино, бросали кости. Вот, а потом заглянули туда, и Дуримар говорит: там что-то черненькое белеется. А Карабас-Барабас говорит: там что-то беленькое чернеется. Вот на этом мы как раз остановились, что чернеется что-то в кувшинчике. Это 5999 термитов увидел последний. Шутечек. Последний, да, который, собственно говоря, ему в спину никто не дышал и не толкал его туда внутрь. И он успел возвратиться и сказать своим: пока ходить туда не надо, там варятся наши.
Да тут даже он может не говорить, он может тоже особо не додуматься, что все остальные термиты пострадали, просто еда закончилась, и чего и туда уже ходить.
Ну да, если да. Нет, написано закрыто уже ресторан, и все, он ушел.
Да, все кончилось. И, собственно, вот этот непентос белоокормленный, он очень хороший пример для любого исследователя, для любого ученого, будь то биолог, не биолог, любитель, профессионал. Встречаются всегда загадки. И, казалось бы, то, как питаются хищные растения, уже давно ни для кого не секрет, что волшебное вот это вот трио запах, вкус и цвет — это такое уже правило условно, негласное у хищных растений, которому так или иначе следуют практически все. Но исключения встречаются. Исключения встречаются даже, казалось бы, в хорошо известных непентесах. Тоже их известно очень много, очень разных форм. Известны непентесы, которые кормят нектаром и насекомых. Известны непентесы, которые кормят нектаром маленьких, маленьких крысок, родственников крысок. Вот.
Подождите, они стоят туда, чтобы вот мордочкой туда и едят, что ли?
Они слизывают нектар, да, а потом, скажем так, удобряют кувшинчик. Там же тоже есть в удобрениях очень много минеральных веществ. И
а это кувшинчик... такая крысиная благодарность, да, в принципе?
Да, 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 да.
То есть, Дарья, вопрос. Получается, что у растений-хищников у них смешанный тип питания. То есть, если они не смогли поохотиться, ну, это не критично, они все равно продолжают из земли нужные вещи добывать.
Они добывают нужные минералы из земли, но этих минералов не хватает. И чаще всего, если хищные растения не попитались мясом, да, то есть чем-то органическим, ну, чем-то животным, то им, конечно, становится грустно и плохо, и они перестают, в лучшем случае, они просто перестают расти. В худшем случае, они медленно увядают. Но при этом, так как минеральных веществ нужно растениям мало, так вот одной мушки хватит на все растение, там, ну, на недельку, на две. Удобрения от крыски хватит ему тоже на две недели, и больше не надо никого не ловить, не кормить, ничего. Вот, 6 тысяч, соответственно, термитов непентесу хватит тоже на большое время.
Так это не просто на большое, одной мушки хватит на неделю. 6 тысяч термитов вот. – это несколько лет жизни.
Это, ну, тут же такое, тут можно, другие-то ловушки ничего не ловят чаще всего, так. Поэтому тут одна ловушка, получается, кормит не только себя, но и вообще вот все растение, которое из одного семечка появилось.
Ага, он через вот. Корневую систему, что ли, передается, или как это?
Ну, через корневую систему, ну, то есть, вот, есть одно растение, у него может быть несколько стебельков.
А, ясно, ясно.
Каждый стебелек понятно. Как-то ветвится, на каждой веточке там несколько ловушек.
Ну, как Змей Горыныч о трех головах. Одна да? голова поела, а желудок-то один же ведь, правильно?
Да. А две остальные голодные сидят.
Да, просто они не ощутили вкуса, в принципе-то, так сказать, функционировать-то они могут. Рот открывать там, исторгать огонь.
Вот, поэтому либо... Каждая ловушка ловит по чуть-чуть, либо вот одна ловушка отдувается за всех, как это происходит у непентеса белоокаймленного, который мало того, что еще и мало ресурсов использует, то есть он сделал вкусняшку, а дальше уже все сам сделает термит. И запахом приведет, и один термит приведет там около 1000 других, и все будет у непентеса хорошо, а у термитов не очень.
Эффективно, да, эффективно живет. Кстати говоря, а сколько он живет? У него период увядания-то есть? Ну, типа там зимой?
Или ну, они, непентесы белоокаймленные, живут в таких широтах, где особо нет смены климата, и вот несколько лет они живут. Каждый кувшинчик, он попитался один раз, и дальше он, конечно же, гниет, потому что сам переварить так много он не может, и в дело вступают бактерии. Один кувшинчик, который поймал 6 тысяч насекомых, оттуда вынул все, что нужно, остались панцири, которые он переварить не может, осталось еще что-то, что он переварить не может, и тут уже в дело вступают бактерии, и кувшинчик, в общем, на этом заканчивается. И
если он объелся, он в принципе не может переварить вот эти вот такие жесткие конструкции, да?
Жесткие конструкции, да, они так и остаются в любом непентесе плавать. Другое дело, что если их немножко, то и бактерии туда попадают немножко, и ничего страшного не происходит. А если вот целый кувшинчик набился, то там, да, там уже к пиру подключается еще кто-нибудь. А да, кто-нибудь переваривает не только термитов, но и само растение.
Удивительно, удивительно.
Вот да. Это триллер вы сегодня нам рассказали, Дарья.
Да, мы сегодня
рассказали,
прослушали Дарья. Триллер, да, триллер. Настоящий триллер в стиле Джона Карпентера. И причем, да, и рассказывал об этом нам, значит, прекрасная барышня.
Дарья. А если бы это Стивен Кинг писал, то разговор бы шел от лица термитов, которые пропадают в неизведанной области. Которая потом выясняется, что это не пентус. Так бы рассказ и назывался. Термитный Стивен Кинг. Роман не Пентус, да, или «Пропавшие термиты».
Стивен Кинг, да-да-да, термит видит не Пентуса.
Спасибо большое, у нас на связи была Дарья Дворкина, преподаватель школы развития «Маяк». Дарья, до новых встреч. Ну, а нам остается только со всеми попрощаться, сказать, что если что-то пропустили, все это можно найти на сайте radiomayak.ru в разделе «Подкасты». И еще раз сказать, что в субботу и воскресенье оставайтесь дома и не забудьте включить «Маяк» детям.
Еще больше подкастов на radiomayak.ru.